Шалом! Вы слушаете горячий, но сухой, как хамсин подкаст. Что там у евреев? Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорт, Маша Литвин.
Привет.
Привет.
Так, сегодня у нас будут...
Мы прямо сразу начали с хамсины.
Ну да, очень жарко.
Будет еще сначала что-то передать.
Ну, сейчас прям хамсин, мне кажется.
Это правда.
Очень жарко, неожиданно. Было холодно, потом стало очень жарко. Я надеюсь, станет...
И каждый год такая ерунда.
Где? С каждым годом все жарче еще, да?
Не, ну иногда бывает нормально, несколько недель. Было нормально где-то 3 дня. Я такой, о, кажется, нормально, потом такой, нет, кажется, опять жарко. Но вроде следующий, на выходных уже, мы записываемся в среду, на выходных обещают, что будет опять нормально, будет 22-24 градуса.
Будут еще 3 дня.
Еще три дня
будет нормально.
Да, а потом будет очень жарко.
Кайф.
Класс.
Да. Про что мы сегодня будем говорить? У нас будут хорошие новости.
И плохие новости.
И плохие новости, как обычно в целом.
Да хороших.
Ну, хорошие будут 2. Одна точно хорошая, вторая спорно. Но я считаю, что хорошая.
У меня одна точно плохая, вторая спорно.
У меня безоценочно есть новости про щеглов, слонов и змей. Про космос немного, про всякие рекорды. И про один свиток Торы.
Оу, я.
Здорово. Еще ответим в конце на ваши вопросы. Ну, начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, было тебе что-то интересное на этой неделе?
Ой, я на этой неделе заплатил налоги. И сплю спокойно, более-менее, но бедно, да. Спокойно, да, но без кровати.
Это крепкий, но голодный сон.
Да, он самый. Не, на самом деле, да, из-за того, что я в позапрошлом году, получается, превысил лимиты минимального ИП, мне приходится раз в 2 месяца отчитываться о налогах, ну, о доходах и расходах.
То есть ты перешел в статус другого расширенного ИП?
Да, я плачу НДС еще, и это страдание полное. То есть платить НДС мне не нравится, но гораздо больше мне не нравится... Каждые 2 месяца отчитываться, ну, о доходах и расходах. То есть, ну, типа, я не успеваю постоянно. И вот я в очередной раз проканался. Не сдал доходы и расходы за ноябрь-декабрь, получается. Сейчас уже нужно сдавать за январь-февраль. И вот мне, в общем, звонит из НДС, из МААМа, куда я должен, ну, подавать отчеты. И меня прям, ну, это, ругает.
Говорит, Лев, мы уже все посчитали, нам не хватает твоих денег.
Типа того. Говорит, Лев, мы тебя штрафуем, тебе это надо? Я говорю, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот.
Можно, можно не штрафовать, они такие, ну, если спрашиваешь, то можно.
Ну, по сути, так это и работает. Я помню, что мне пришел штраф на 30 тысяч, я пришел, только можно не платить, такие, можно. И списали мне его, это было. Да и в подкасте даже рассказывал, это правда. Но, возможно, во второй раз они не такие благосклонные будут. Вот, ну, короче. И я говорю, да-да-да, но это было
прошлой неделе. Они злые, но щедрые, мне нравится.
Ну, они злые, если ты...
Да просто, блин, если этот штраф тебе выписывать, это же им придется еще тебе всякие выписывать документы, чтобы ты заплатил штраф, так?
Не, они ничего, они так не делают, Маша. Они тебе просто блокируют деньги на счету, и все, и вообще им плевать. Они тебе блокируют деньги на счету, и пока ты не придешь разбираться, вот тогда они такие, ну, окей, тогда мы тебя снимем что-нибудь. Ну, вот. И, короче, но это я сказал, да-да-да, сейчас все сделаю. Я это сказал на прошлой неделе, а прошлой неделе у меня было просто жесть убийственная. Я там выступал в пятницу, у меня был корпоратив в понедельник. Короче, каждый день вечером была какая-то штука, я прям чуть не сдох за неделю. Прям я, ну, реально, давно не уставал. Ну и вот в понедельник я более-менее оклемался. И такой, все, сегодня я точно это все сделаю, иначе прям вообще никогда не сделаю. И вот я приехал на работу к 8 утра. 2 часа сидел, делал свои налоговые дела, потом 8 часов делал работу. А, и вот. И я такой думаю, ну все, сейчас. И тут мне днем, это, вот я сижу на работе, сделав половину примерно отчета, мне звонит моя бухгалтер. Я думаю, ну сейчас я ее порадую тем, что, ну, типа, что я почти все сделал, да. И она мне звонит и говорит, Лев, я прямо сейчас нахожусь в Маме, в НДС, то бишь, да, даю им трубку. Я просто даю трубку инспектору налоговому. И она меня так развалила. Она просто такая, Лев, какого черта? Где там это? Я говорю, да блин, я не так, что хотел бизнесом заниматься. Я просто, я программист, я комик только немножко.
Надо было сказать, я вообще не хотел. Это просто комики без инициативы. Они хера сами сделать не могут. Приходится за них все делать. Вообще я не про это. Я не хочу ИП заводить. Меня заставили.
У меня цель одна управлять поездом.
Ребята заводили ИП, я просто рядом стоял.
Ну, короче, да. Я, в общем, пытался говорить, да, блин, слушайте, я вообще, ну, типа, это все у меня хобби, это не мой, это не бизнес.
Они такие, Лев, у меня тоже не хобби, но штрафы выписываю по приколу.
Это хобби, это не бизнес, это хобби, у меня есть нормальная работа, я такси вожу. Но она мне строго так говорит, Лев, типа, вы когда заводили бизнес, вы не знали, какие у вас будут, ну, итхайвойот, эти обязанности. Я говорю, ну, знал, но я не знал, что я буду так сильно проканываться.
Я думал, будет приколами.
Да, и она такая, чтобы завтра утром все было у меня. Я такой, да! И тут моя бухгалтерша такая, нет, я не успею. Он завтра пришлет мне два дня делать. Я говорю, ну, короче, в итоге договорились, что сделаем это вот.
А ты смотрел фильм «Все везде и сразу»?
Да.
Это реально очень похоже. Я надеюсь, что потом она не будет тебя избивать.
Это правда.
И носиться по мультивселенными и бить тебя во все, каждый из них.
Да, хотелось бы без этого обойтись.
Да. И самое тупое еще после этого, что вечером, я в тот день, то есть позавчера, получается, задержался на работе еще на 2 часа, чтобы все закончить, все доделать.
Я на работе... Она пришла тебе прямо в офис. Такая лев.
Да, я на работе пил 12 часов с чем-то. Короче, я туда вышел утром, написал письмо бухгалтеру, типа, что вот все документы, все доходы, все расходы. Короче, это. И вот утро следующего дня. Я выхожу на своей станции поезда, чтобы прийти в офис. Мне звонит бухгалтер и говорит, Лев, ты мне написал письмо, я прилагаю все документы и не приложил документы. И я такой, да блин. И я понимаю, что у меня ноутбук, на котором все дело дома. И я, короче, ну я такой, окей. Просто сел в другой поезд обратно, поехал обратно. Потому что, ну, типа, не было варианта.
Блин.
Вот. Ну, зато теперь вроде как все. Возможно, на мне висят какие-то штрафы, но я их сейчас буду отменять. То есть тоже как раз приходить и говорить, ребята, это хобби, это не бизнес. Ну, типа, вот это
все. Я просто шучу приколы, а ваши приколы не смешные.
Вообще не смешные.
Ой, смешно. Блин, мне понравилось это, что ты забыл ноутбук и просто поехал домой. Я так в школе иногда делал, короче. Ну, так получалось, что когда снег идет или там он тает, и огромные лужи, я просто шел вдоль дороги, проезжала машина, полностью меня обливала водой, и я такой, ну, у меня единственный пуховик, он мокрый, я пошел домой. Все.
Примерно так. Но я потом на работу поехал обратно.
А, серьезно, ты обратно поехал? Я думал, с дома до работы лужи.
Да нет. Ну, типа, я...
Работать с домом, у него цель, он же сказал тебе управлять поездом. И пока не пускает за руль, просто старается как можно больше кататься в поезде. Он садится сразу за машинистом и подглядывает за ним, принимает опыт.
Понял. Маш, какие у тебя были приколы?
Да какая-то была снова неприкольная неделя, честно говоря. И ну, я открыла в себе новые какие-то таланты. Ну, как таланты? Я очень много тревожилась из-за возможной войны на севере. Очень смешно, если этот выпуск выйдет, а уже начнется война на севере. Вот, но мне кажется, впервые за очень долгое время, так-то я много тревожусь, но впервые за долгое время я смогла действительно конвертировать тревогу в какие-то практические вещи. Я записалась к врачам, которым, ну, давно откладывала. Ну, можно попозже, можно попозже. Записалась в налоговую, чтобы оформить. У нас обратная ситуация, я хочу вернуть свои деньги. Записалась в налоговую, еще сделала ряд вещей, которые, ну, прям давно откладывала, потому что, что если это последняя весна, что если впереди и последнее лето.
И уже сразу стало жарко.
Да, да, хочу успеть вернуть свои деньги, хочу успеть там сделать другие вещи.
Ничего себе,
если что, буду, да, сидеть в подвале здоровая и красивая 2 месяца. Такой подход. Вот еще получила сегодня посылку с вещами, которые заказывала, там должны были быть штаны. И я открываю, я достаю штаны. Ну, я причем вижу там 2 темных пакета, я думаю, наверное, это штаны. И угадала. А потом думаю, что же во 2-м темном пакете? Открываю его, а там 2-е точно такие же штаны. Я думаю, господи, кто-то совершил невероятно тупую ошибку. Надеюсь, это был человек на складе. И я иду. И открываю свой заказ. И понимаю, что нет, человек на складе все сделал. Абсолютно правильно, это я заказала 2 одинаковых пары штанов, каким-то образом заплатила за них, буду теперь жить с этими штанами и со своей ошибкой.
Вау, здорово.
Ну, ну зато... меньше стирки будет летом. Ну, как правильно. Меньше? Ну,
ну летом и штаны реже. Не особо нужны, честно говоря.
Я ношу штаны летом.
Хорошо, тогда пригодится.
Ты предпочитаешь юбки?
У меня есть килт, кстати. Все. Но я носил его последний раз 3 года назад, мне кажется.
Упущение.
Да.
Он шерстяной?
Нет, он из... Вискоза? Вискоза называется? Вискоза.
Ну, можно вообще носить летом.
Да, его можно носить летом.
Мои штаны тоже из вискозы.
А, вау.
2 пары.
Ну, вам просто будто осталось взять бутылку виски и поехать в Висконсин. Че, Максим, чего у тебя нового?
Так, чтобы рассказать эту историю, мне нужно будет заменить некоторые слова, иначе YouTube нас забанит. Значит, когда я говорю слюр на букву П, вы понимаете, о каком слове я говорю. Таким оскорбляют людей из ЛГБТ.
Так.
И когда я говорю траханы, я имею в виду более жесткую форму этого слова.
Ага.
Значит, сижу я у себя дома в подъеме, играю в приставку, никого не трогаю. Из окна слышу крики. Ах ты, слюр на букву П, траханый! И я такой, что-что, простите? И я слышу, ах ты, слюр на букву П, траханый, сюда, иди. И я подхожу к окну посмотреть, не меня ли это зовут, на всякий случай, убедиться. Там звали не меня, если что. Там стоит.
Потому что ты подошел, и он сказал, да не ты, ты иди обратно играй.
Там стоял огромный мужик. Когда я говорю огромный мужик, это вот если нас с тобой, Маша, примотать ко льву, вот примерно такого размера был мужик, он был лысый, ему было, ну, лет 40, и он просто смотрел в подъезд, и вот это орал.
Твой?
Нет, в соседний подъезд, ну, как в доме, там несколько подъездов, вот, и он орал. «Ах ты, слюр на букву «П», траханый, иди сюда, быстро!» И я такой думаю, вау, что начинается? И у меня всегда на улице куча соседей, которые постоянно что-то тусуются, орут, слушают музыку. Тут никого не было, все или попрятались, или я не знаю что.
Все такие, я натурал.
Да, это точно.
Все стали натуралами.
Это точно не меня.
Гетеросексуалами.
И я, значит, я побежал в телефон, начал гуглить еще, как вызвать полицию, потому что я ни разу не вызвал в Израиле полицию. Знаешь, какой номер телефона? 100?
Да.
100.
Вау, спасибо. В следующий раз мне не придется гуглить. И я, короче, и мужик снова такой: «Ты, слюр на букву П, траханый, сюда иди!» И в этот момент из подъезда выходит 30-сантиметровая собачка. Он берет ее одной рукой вот так под мышку и просто уходит.
Господи!
И я такой: «Вау, что сейчас было вообще?» Возможно, это ее кличка такая, и он просто хочет выделяться на собачьей площадке. Он такой: «Ах ты, слюр на букву П, траханый, иди сюда!»
А прикинь, он не выбирал этого. Прикинь, у собаки реально так записано в свидетельстве о собачьем рождении. Ну, у собак же есть документы. И вот так вот кто-то назвал, а мужику... Поскольку собака породистая, он не может поменять имя. Там обязательно должно первое начинаться на букву «П», а второе на букву «Е». Прям. Такие правила.
Возможно.
Эти заводчики собак, они же сумасшедшие.
Потому что, да, у него отец на букву «Д» и так далее.
На букву «Д» это какое слово?
Это которое как Дилбич.
Ну да, я это имел в виду.
Понятно.
Отличная история, Максим.
Класс.
Да хорошо, что она, хорошо, что мне не пришлось, ну, типа, вмешиваться в нее.
Да, прикольно, что ты вызвал полицию. Это было бы вау. Они такие, блин, чел, ну реально, ну такая кличка уж.
Нужно быть толерантнее, алло.
Почему тебе пришлось объяснять, ты звонишь, когда они тебе говорят, объясните суть ситуации. Ну тут слюр на букву «П».
Ой, так, что, у нас есть анонсы? Есть
да, анонс? Во-первых, есть небольшая информационная рекламная интеграция. Вышло мое, выйдет, наверное, на момент выпуска подкаста, выйдет мое маленькое интервью в паблике «Радио Хамсин». Это большой телеграм-канал и инстаграм, где они пишут новости, пишут события, разные штуки из литературы.
Они пишут так душно, как на улице сейчас, или нормально?
Слушай, я не знаю, почему они так выбрали такое название, но там нормально пишут более-менее, да. Вот, что типа, ну, как бы интересно читать, я
попытался. Оттуда убрали всю воду.
Да, сжато как будто бы, да. Да, я им реально, они мне писали вопросы, я их написал ответы, они прям подсократили все. Так что да, заслушали, как Хамсин. Да, вот, у них там новости, события, куски из литературы, всякие истории.
Куски из литературы?
Ну, в смысле...
Они расчленили.
Я не знаю, как сказать, отрывки из литературы, какие-то исторические штуки.
Куски из истории.
Да, куски из истории.
Так, а что ты там в интервью рассказывал?
Я рассказывал о том, каково шутить во время войны. Вот такие, такая тема была. Там буквально про это вышло интервью какого-то очень матерого чувака. Типа, и у меня в «Радио Хамсин», если что. Мы спикеры, да, на эту тему. Вот, приложим ссылки на Телеграм, Инстаграм, подпишитесь. Там, возможно, еще будут какие-то наши мероприятия, мы с ними пытаемся наводить контакт.
Партнерство.
Да, да, вот. Здорово. Это, да, это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, что очень клево прошел у меня концерт в Хайфе в прошлую пятницу.
Круто.
Спасибо огромное всем, кто пришел, я прям... сильно кайфанул.
Там были новые люди или люди по второму разу пришли послушать?
Ну, они и такие, те были.
Они возненавидели Бататы спустя время.
Да, наш друг Игорь Соколов, который принес мне Батат в подарок. Вот.
Хорош. Игорь, хорош.
Игорь, хорош, да. Вот. Но это еще не все, что я хотел сказать. Во-первых, спасибо. Во-вторых, этот концерт я наконец-то хочу записать. Для этого дела я снял зал 4 мая в Тель-Авиве. Вот, в большом достаточно зале. Для меня там будет 100 человек, нужно будет продать 100 билетов. Для меня, ну, это будет челлендж.
Там же вроде даже больше.
Ну, там 111 мест, да. Надеюсь на вас. Приходите, пожалуйста. Это программа «Почему не нужны Бататы?». Она старая, но смешная. Это вот все, что я написал за там первые 3,5 года в стендапе, мне кажется.
Тебе нужно нарисовать новую афишу, где, короче, у тебя в руке световой меч, но из него вылезает Батат, потому что 4 мая, понял, да, День Звездных войн.
Да. Да, хорошо.
Неплохо.
Вот, и там будет еще Максим. Тоже выступает 4 мая. Это будет в Тель-Авиве.
А у тебя какие отношения с Бататами, Максим?
Мы не признаем друг друга.
Вот. И 2 мая будет репетиция этого всего великолепия в Иерусалиме, в баре Бессарабия, мне кажется. Так что вот, 2 мая в Иерусалиме, 4 мая в Тель-Авиве. Я думаю, что на момент выпуска я уже сделаю ивент, поэтому будет, ну, типа, где можно будет забронировать себе место. Вот, все, вроде все.
Супер, да, приходите. Давай начнем с неприятной новости. Это про инцидент, который произошел вчера, мне кажется, да, во вторник? Или сегодня же?
Нет, нет, или вчера, или позавчера вечером.
Позавчера, мне кажется.
Позавчера, в понедельник, да, 1 числа.
Да, грубо говоря, что случилось? Была атакована гуманитарная колонна World Club Kitchen, по-моему, как называется, сорян, я забыл. Сейчас. Я помню, что ВЦК, забыл какое второе слово на букву Си. Вот, короче, это международная благотворительная организация, которая занимается проектами не только в Газе, они также, допустим, кормили...
Central.
World Central Kitchen, да. Это большая международная организация, да. Они занимались... Они кормили, грубо говоря, людей в Украине после нападения России. Они кормили людей в Израиле после нападения Хамаса. И в Газе они тоже помогают. Это международная команда. И погибло 7 человек, 7 сотрудников World Central Kitchen. Граждане Европы, Австралии, еще там, возможно, другие страны, просто не помню точно.
Британии.
Британии, ну да.
И палестинский водитель машины.
Да, да. Вот. И, ну, сразу было понятно, что это атака израильской армии, потому что никто там не может атаковать таким образом ничего.
Там просто видно даже было фото, где просто в машине была огромная пробоина.
Да, причем там прямо на крыше машины лого этой гуманитарной организации, и их маршрут был согласован с Цахалом.
Да.
И эта история...
Про крышу лого это не совсем валидный аргумент, потому что это было ночью. То есть там это бы не увидели.
Их маршрут был согласован с Цахалом.
Вот. Цахал, тут это само по себе очень грустная, ну, трагедия. Вот. Единственное, что может немножко приободрить, это достаточно адекватная реакция армии и правительства на эту трагедию.
Ну, они... Обращение Нетаньяу было такое, ну, бывают ошибки. Он не выразил даже соболезнования.
Армия выразила, армия и связались с родственниками, и это самое, то есть, ну,
и министр иностранных дел тоже, Исраэль Кац тоже принес извинения и сказал, что разберутся.
Да, но то, что Биби сказал, что бывают ошибки, это к минимуму, но он признал, что это израильский...
Ну, признал ответственность.
Признал ответственность, да. Вот, это немало для дипломатии, это немало, прямо скажем. Вот, да, я хотел сказать, что армия, да, она сразу сказала, что будем разбираться, и да, это был согласно. Ну, в итоге вот вышли первые, поручили расследование не армии даже, а отдельной структуре, которая занимается расследованием армии, выпустили первые какие-то заявления о том, что да, маршрут был реально согласован, и что это была ошибка идентификации цели, то есть, грубо говоря, что, короче, думали,
перепутали.
Что... Перепутали цель, да. Вот, и для, ну и они начали уже делать изменения в командовании, системе командования, чтобы, ну, грубо говоря, на уровне штаба дивизии, если я правильно прочитал в статье, мне кажется, Давида Гендельмана, он писал, что на уровне штаба дивизии есть вот, короче, отделение, которое занимается как раз координацией вот с гуманитарными, ну, этими, с гуманитарными организациями, где у них маршруты, где что, какие цели и прочее. Ну вот они, такое ощущение, что они начали спускать ниже еще, то есть чтобы ниже, координация шла ниже, потому что дивизия это много слишком, чтобы на уровне там более маленьких подразделений тоже были какие-то, ну, офицеры, которые занимаются координацией, чтобы тоже они говорили и могли сказать, что это не та цель, которую нужно поражать. Вот, такие дела. И тут
в смысле, да... ты имеешь в виду, что этот маршрут был согласован с, ну, на каком-то высоком уровне в армии, но люди, которые запускают ракеты с дронов, не знали об этом?
Ну, типа, что да. Что
которые находятся ниже в армейской иерархии.
Мы сейчас этого не знаем, потому что ведется расследование.
Нет, просто вот то, что ты пересказываешь пост Гендельмана.
Если будет меньше, то есть на нижних этапах будут люди знать, то это уменьшит вероятность ошибки. Вот.
Ну, грубо говоря, случилось это, да, что маршрут был согласован, но люди, которые занимались атакой этой, опознали цель неправильно, и не было никого, кто бы сказал, алло, там в этом месте проходит гуманитарный маршрут. Вот что случилось. Вот что случилось из того, что я понял. То есть, и для того, чтобы это в будущем предотвратить, они будут, соответственно, менять системы командования и оповещения об гуманитарных конвоях. Вот, тут хотел сказать, что еще World Central Kitchen — это такая достаточно важная организация, которую Израиль даже сам планировал, как, ну, как говорят, как пишут СМИ, планировал на замену Бапору. То есть, что вот вместо того, чтобы это коррумпированные ООНовские структуры, есть вот нормальная благотворительная организация, которая реально занимается помощью, реально занимается поддержкой. и так далее. Вот.
Потому что она внешняя. Большинство организаций, многие организации, которые чем-то занимаются в Палестине, гуманитарными инициативами, как БАПОР, они находятся внутри Палестины. А поскольку они находятся внутри Палестины, им очень сложно избежать влияния Хамаса.
Да.
Потому что Хамас — террористическая группировка. Он приходит, и ты ему не скажешь: нет, вот мы так хотим. А World Central Kitchen... Они в Европе, они из Европы, и волонтеры их из Америки, и они, ну как...
Основатели, поэтому... конечно, из Америки. Там какой-то американский шеф ресторанов. Но неважно.
Да, поэтому на них такие возлагались надежды.
Ну да.
Какая-то независимая сила. Но они приостановили свое действие сразу после этого случая в Газе.
Ну, тут вопрос, продолжат они его или нет, это открытый вопрос, потому что сейчас будет расследование, будет результат расследования.
Причем не только они, мне кажется, там еще несколько...
Да, я читал новости, что еще несколько благотворительных организаций тоже приостановили пока свою работу.
Да. Нет, ну, с их точки зрения это логично, потому что им нужны гарантии, что это не повторится, потому что они людей своих поставляют. Тут все понятно. То есть, ну, тут...
Здесь мы возвращаемся к проблеме того, что как решать гуманитарный кризис в Газе, где, с одной стороны, у вас есть БПОР, который непонятно чем занимается, а с другой стороны, вот сейчас приостановили работу все внешние, так скажем, не заинтересованные там, в Хамасе или еще в чем-то организации, и кто будет сейчас разводить гуманитаркой заниматься? Как будто это не задача армии, наверное.
Да, да. Посмотрим, что будет. Тут вариантов нет.
Так, давайте тогда к следующей новости. Там, где попали, куда целились, скорее всего. Так. Значит, в Дамаске, в столице Сирии.
Там тоже попали, куда целились.
Ну, возможно, не целились не туда.
Просто от радости никому не принесут. Блин, не знаю, меня очень расстроила эта история.
Да, она ужасная. Прям... На всех уровнях. Тут спорить
кухню,
нет.
Да, про
Дамаск. Да, да. Кухню, да. Ну, про Дамаск тоже, если честно, мало радости. Но история с волонтерами.
Да, да. Да, я тоже, я просто не знаю, в смысле, что это, к сожалению, идет война. И...
Да, понятно, что... В общем, я, если честно, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прямо ощутила, ну... Вот это чувство, когда что-то происходит, и ты себя чувствуешь виноватым просто потому что здесь живешь, и такой у тебя паспорт. Прямо. Ладно, все, давайте поговорим про Дамаск.
Пока у нас не написались еще несколько украинцев. Я шучу, все нормально.
Значит, что же произошло в Дамаске? В Дамаске есть иранское консульство, и туда прилетела ракета. Как говорят сами иранцы, 6 ракет с F-35. Ну, неизвестно. Значит...
Это самолет.
Самолет, да. Прилетели туда ракеты. Израиль официально не взял на себя ответственность, но, короче, всем очевидно, что это Израиль. И, значит, там непонятно, кто погиб точно, потому что информация разнится. Но, значит, по заявлениям...
Нет, точно понятно, что погиб генерал, который руководил службой КСИР в Ливане и в Сирии.
Вот, корпус стражи исламской революции.
Да, да.
Вот, значит, центр по мониторингу в Сирии...
По мониторингу аббревиатур, это я.
И ударение. Погибло 11 человек, 8 иранцев, из них 7 членов КСИР, 3 члена ливанской Хизбаллы и 2 сирийцев. Вот, то есть, да, там было несколько прям очень видных генералов, один из них, вот как Лев сказал, тот, кто занимался вообще всеми внешними операциями Ирана. Ну и что? Значит, что в Иране сказали? Что мы, естественно,
начнем с того, что атака консульства считается объявлением войны. Ну так, типа, это считается, что ты напал
на... Кстати, что было интересно, что...
Считается атакой страны.
Ну да.
Объявление войны — это уже более...
Да.
Мне кажется, это про посольство. Консульство — это другое.
Ну, да,
все равно, по-моему, это считается территорией государства.
Короче, если я правильно помню, что писали, что там, типа, было атаковано консульство, но в это время оно сейчас выполняет функции посольства, и поэтому, на него это распространяется.
Окей. Типа, такая история. И там причем подождали, типа, когда консул сам выйдет, то есть консула не было в здании, то есть они дождались, когда там будут только генералы. И,
в этом плане, кстати, меня приятно... В этой истории удивило количество жертв, в том плане, что консульство разнесено полностью, ну, то есть там в плане совсем. Но погибло вот эти 9 человек.
11.
11?
Написано, ну, 11.
11 человек, да, хорошо. Но типа как будто бы в работающем консульстве у тебя гораздо больше людей, в смысле обычно. То есть, видимо, реально ждали, пока сотрудники по большей части уйдут, останутся эти генералы, то есть, да.
Ну, плюс возможно, что это заседание было не совсем открытым с генералами, они специально делали это, когда консульство закрыто.
Тоже
и,
верно.
Возможно, это еще повлияло. Значит, что иранцы заявляют, естественно, что они отомстят, вот, но когда, не сказали, но это будет ощутимо, вот, и в момент, когда они захотят. Это... Мне кажется, это прикольная вообще тема, которую скоро израильтяне должны взять на себя. Вот, например, ты подхватил сальмонеллу от продукции Штраус. И они такие, это не мы, это иранский ответ. Это точно не наша вина. Потом этот депутат от СМИ удит, говорит, я не призывал к геноциду палестинцев. Это все иранцы подделали. Ну, мне да. кажется, ну, типа, очень быстро к этому можно прийти.
Короче, я что про это думаю, что иранский ответ, это, конечно, там, ой, страшно-страшно, но по факту мы и так воюем с Ираном. Ну, нужно признать, в смысле, Иран, типа, он декларирует то, что он хочет уничтожить Израиль. То есть нет такого, что он, ну, мы так, немножко вас пожурим. Нет, он прям, у него там счетчик.
Это хобби, на самом деле у меня нормальная работа, мы таксуем, да. Это наше уничтожение Израиля, это по приколу.
Вот, нет, им не по приколу, да, они хотят уничтожить Израиль, они, правда, постоянно говорят. У них есть и прокси, у них есть Хамас, у них есть хуситы, у них есть...
И прокси, VPN, и все у них есть.
Да, у них есть все. Вот, и Хизбалла, опять-таки. И, грубо говоря... Блин, мне в комментариях мне пожурились то, что я часто говорю, грубо говоря,
и ты стал в два раза чаще говорить.
Правильно, на зло.
Грубо говоря, и получается, постараюсь изжить это из себя. Мягко скажем.
Мягко выражаясь, можно так сказать.
Хотел сказать, что они не могут начать войну, потому что мы уже воюем. То есть, ну, в плане, это как знаешь, если вот сейчас Украина атаковала Россию, и Россия такая, ну ух, мы сейчас покажем. А видно, что они уже, ну вот уже два года типа воюют. То есть, ну как бы странно, что вы там покажете. Вот, с Ираном похожая примерно история.
Ты что, думаешь, они не могут эскалировать?
Могут.
Они могут эскалировать.
Да, могут эскалировать, но они могли эскалировать раньше, и это им как бы...
Да, но раньше Израиль не наносил такой удар по ним.
Не, ну
но...
ты понимаешь,
смысле, что... Это игра, в которую двое играют.
Это правда, но обычно ты, смотри, если ты с кем-то дерешься, и у тебя есть шанс... предоставить, ну, шанс нанести ему урон, ты ему наносишь урон. Грубо говоря, ты атакуешь, когда тебе выгодно, как Хамас. Хамас атаковал, когда ему выгодно, нанес жуткий урон совершенно. То есть, ну, они действовали из логики войны, скажем так. А реагировать в ответ на, ну, то есть, эскалировать в ответ на реакцию,
это не драка. Это не драка. Я видела твит недавно и забыла чей. И там, в общем, блин, мне кажется, что это был... Дима, у которого канал про помидоры, но я не уверена. И он рассказывал, как ему давным-давным-давно в школе, когда они были, значит, детьми, ему написал одноклассник, не просто написал сообщение, пошел нафиг. А это у них ну, только появились телефоны. И он ему написал в ответ, пошел нахрен. Вот этот он написал в ответ, пошел нахер. И, ну, в общем, и Дима, я почти уверена, да, слово за слово написал, пошел, мы не произносим это слово в подкасте.
Ага.
Вот, и тот мальчик, в общем, заплакал и пожаловался родителям. В общем, когда конфликт эскалируется примножку с обеих сторон, я такой вывод делаю из этой истории. Да. В какой-то момент кто-то плачет и бежит к родителям. Ну, в смысле,
да.
Есть какой-то момент, когда...
Да, согласен.
Мне не нравится этот вывод, но...
Мне тоже не нравится. Ну, то есть, это мы в ситуации такой, что вот
что так. Ничего не нравится.
Ничего не нравится, да.
Давайте я человек, которому, возможно, нравится.
Давай.
Так.
Я пришел к такому выводу, что война с прокси обречена на провал.
Так.
Вот к чему. Есть условные хуситы. Которые бездомные в тапках с ракетами рушат экономику и угрожают там западным...
Причем больше всего Египта.
В том числе. Ну и европейскую тоже, и Израилю. Да. Ну то есть они по чуть-чуть всем гадят.
Да.
Победить их невозможно, потому что им плевать на собственное население. Хуситам плевать на население Йемена. Там была огромная операция, где было много погибших, там нищета. Им насрать абсолютно. Им плевать. Поэтому западные ценности... Запад не может просто взять, как, не знаю, как россияне бомбили Алеппо или Мариуполь, просто стереть со земли весь Йемен.
Да.
Так не получится.
Да.
Мы не можем это сделать. Никак. И получается, что хуситы побеждают, потому что ты не можешь их победить. Они просто будут тебе постоянно подтирать. Почему они могут подтирать? Потому что у них есть страна-патрон, которая, значит, дает им вот это оружие. Даже такое примитивное, как у них есть. Это Иран.
Да.
Поэтому мне кажется, что мы не сможем победить ни Хамас полностью, ни Хизбаллу, пока у них, значит, есть покровители, которые будут давать им деньги, пока есть вот эти всратые режимы, такие как режим Аятолл в Иране, как путинский режим, как еще остальные, Северная Корея, которые будут, значит, поставлять оружие, помогать, делать все возможное, чтобы, значит, вот эти вот чуваки просто из-под тяжка стреляли, и которым нечего терять по большому
счету. Да, Максим, вы уже договорились не говорить про Третью мировую войну в этом подкасте.
Я не говорю про Третью мировую войну. Просто я теперь возвращаюсь, когда я говорил про Бенни Морриса, который тогда еще говорил полгода назад, давайте бомбить Иран. И я такой, Бенни Моррис, я сейчас такой, Бенни Моррис, ты, кажется, ну, понимал, к чему идет. Потому что пока, ну, типа...
Напомню, только Бенни Моррис, сори.
Это известный историк, который такой был.
Скажешь,
такой...
это братан мой.
Известный историк, который написал очень много книг, которые сейчас преподают там в истории, историю Израиля и палестино-израильского конфликта, который такой достаточно левый, но вот он во время войны вышел и говорит, давайте бомбить Иран, самое время. И тогда мне было забавно, сейчас уже не забавно. И я такой, блин, возможно, но это мой чисто вывод, такая моя диванная аналитика, что если не как раз не надавить на Иран, не свергнуть режим, не знаю, там не начать войну именно с Ираном, то это все будет бесполезно. И все. И в конце концов, это просто либо это урон, с которым ты с которым ты соглашаешься, условно, у меня будет гнить треть урожая, я ничего с этим не буду делать. Mm-hmm. Вот такая судьба у меня. Вот, либо ты начинаешь бомбить каларских жуков. Ну, в плане это того, что спасти урожай, не знаю, или что-то сделать. Потому что мне кажется, хуситов не победить, никого не победить, нужно прямо...
Ну да, ну то есть смотри, ну да.
Как будто бы хуситы меньше угроза, меньшая проблема, скажем так, чем тот факт, что люди полгода не могут вернуться на север.
Да.
100 тысяч человек эвакуировано.
Я вот об этом же. Что мы не сможем отрешить эту проблему, пока мы не решим проблему Ирана. Мы не сможем решить проблему Хизбаллы. Потому что у Хизбаллы есть оружие, которое представляет Иран. И те генералы, которые инструктируют Хизбаллу, и они проводят им тренинги. Это все от Ирана идет. Если у них не будет Ирана, у них будет гораздо меньше силы, и это будет гораздо меньше ущерба они смогут нанести. Но это моя такая диванная аналитика. Я не знаю,
нет, тут она правильная. Но проблема, что тут для войны с Ираном в плане Израиля, мне кажется, вряд ли есть силы. В том плане, что ну, дело не в силах, а дело в том, что мы находимся физически очень далеко. И у них с нами с этим есть проблемы, и у нас с этим есть проблемы. Вот, поэтому конкретно с маршем на Иран есть некоторые вопросы.
Не, но танками вот. Мы, понятно, ну, не заедем туда.
Ну, а все остальное, видишь, как хуситами не работает. Ты можешь бомбить их, но им пофигу, у них тапки.
Просто закон... Вот.
Что?
Но... Тапки. Ну, как Максим говорит, что они в тапках, им пофигу. Ну, типа... Ну, что у них нет нифига, и ты им бомбишь их, ну,
но
им
они просто
не важно,
прячутся, там... условно, там в своих пещерах или где-то в песках, закопались, и все. Ну, и что ты им сделаешь? Ну, у тебя нет инструментов, которыми ты можешь уничтожить террористов. Все, они просто они снимают одежду, они смешиваются с 40-миллионным населением, и ты ничего не можешь делать. Ты не можешь лагеря делать и фильтровать их там, это не сработает. Да, и не знаю, короче.
Ну, слушай, давай я
последнее скажу. Давай. Что мне кажется, что закончится все тем, что Иран в конце концов обогатит достаточное количество урана, у них будет ядерное оружие, и все, и мы ничего в итоге не сделаем, все закончится.
Окей, приведу другой сценарий. Не факт, что реализуем, который реализуется, но, ну, грубо говоря, похожая ситуация, чуть менее горячая была с Советским Союзом, который тоже спонсировал всю херню, которая происходила в мире, какую мог. То есть там в Азии, в Европе...
Так, нет, давай будем честны. Половину херни спонсировал Советский Союз, вторую половину Соединенные Штаты Америки. Это была игра, в которую играли двое.
Договорились. Двое играли в эту игру, да. Но Советский Союз свою половину херни спонсировал, скажем так. Вот. Сейчас у нас что?
Так, а Штаты свою?
Но, скажем так, большая часть половины херни, которую спонсировали Штаты, они чувствуют себя сейчас гораздо лучше, чем та половина, которую спонсировал Советский Союз.
Да, я как раз хотел сказать, что Советский Союз перестал спонсировать свою половину штуки, и Штаты тоже перестали поддерживать в таком количестве этих самых так называемых своих сукинов сынов. То есть у них же вот этого понятия было, которое я ввел, я не помню, кто это был, который сукин сын, но наш сукин сын, там, про, я не помню, про кого даже это было. Ну, типа, что диктатор,
я думаю,
да.
Это называется сателлит.
Ну, типа, нет, вместо что диктатор, да, убивает своих жителей, но он, типа, не с советами, а с нами, поэтому, ну, пускай
Отто фон Бисмарк или Дрисон Стэтхэм.
Да, кто-то из них, короче, да. Вот, Отто фон Стэтхэм. Короче, да, я к тому, что Союз распался, и эти люди перестали получать поддержку, Штаты свои перестали, тоже своих дуриков перестали поддерживать. В итоге вот сейчас снова это вернулось в меньшем масштабе, мне кажется, как будто бы. То есть сейчас нет такого, что половина там, половина здесь. Нет, есть вот несколько стран-говняков, и у них есть некоторое количество сателлитов-говняков, короче.
Да.
То есть и вполне возможно, что в какой-то момент они лопнут просто, ну, надорвутся.
Так в том-то и дело, чтобы они лопнули, сначала должны лопнуть те, кто их спонсирует.
Нет, я про говорю, да. Что Путин и Иран в плане, они вполне могут лопнуть, у них ситуация не сахарная в плане экономики и все такого. То есть, ну, я к тому, что...
Северная Корея вот не лопнула, видишь?
Но она как раз не экспансивна. В смысле,
это тоже правда.
Она, типа, очень-очень узконаправленно гадит, скажем так. Но гадит, конечно, да, жесть.
Но сейчас они вон помогают России, например.
Это правда. Но тоже, опять-таки, видишь, они сами ни на кого не нападали. Они вот Россия напала, они такие, ну окей, мы поможем немножко там снарядами. То есть, но сами они пока вроде нет.
Ну а в чем будет проблема? Иран тоже ни на кого не нападает, просто помогает снарядами.
Нет, Иран нормально. Как раз, Иран как раз нормально нападает в плане. Северная Корея не спонсирует по всему миру там, ну, всякие ячейки, там, прокси и прочее. То есть, ну. Так что, возможно, что тактика вот США и западного мира, грубо говоря, что мы не вступаем в прямую войну, стараемся их удавить экономически и так далее. То есть, вот она, может быть, сработает. Может быть, нет. Ну, тут ничего не говорю. Просто говорю, что есть два варианта. Или развалится, как Советский Союз, этот блок говна и палок, или придется воевать.
Или просто мы будем страдать все эти годы, потому что нет никакого решения.
Это точно.
Это стопудов.
Выражение... А, давай.
Я просто скажу, что я надеюсь, что я успею сгонять в отпуск и вернуться.
Да, у нас есть тоже такая...
Такой рубеж планирования горизонта.
Это мой план пока.
У нас тоже такой план, причем отпуск через неделю. Даже нет. Честно говоря, первый план — просто дожить до отпуска.
Да.
Потом будет следующий план. Выражение про сукиного сына народная молва приписывает Франклину Рузвельту, но проверенные медиа проверили.
Так.
Знаете про проверенные медиа?
Да, конечно.
Да, они там
очень классный проект, да, они проверяют всякие слухи и прямо это делают хорошо и очень подробно. Вот, говорят, что это неверная атрибуция цитаты, и что в первый раз за 70 лет до 1939 года появилось это в газете, и очень много раз звучало это выражение. Зачитаю, значит, сначала «Великий негодяй». На протяжении последующих десятилетий эту фразу использовали неоднократно, лишь заменяя характеристику. Вместо «сукиного сына» в выражении фигурировали «мерзавец», «подлец» и даже «ублюдок класса А».
Это ублюдок класса А, но это наш ублюдок класса А.
Это ублюдок класса лоукостер.
Ну, я думаю, что это перевод на первоклассный ублюдок, я думаю, имелось в виду.
Ну да. Ну ладно, хорошо. Возможно, эту фразу не говорил.
Ложный Рузвельт.
Да, но я имею в виду, что это все равно это была часть их политики, в плане, что мы поддерживаем любого негодяя,
кто против Союза. Она и сейчас сохранилась. То есть, условно, типа, у нас есть Саудовская Аравия, где, значит, расчленяют оппозиционеров. Но США такие, блин, ну, сейчас у нас есть враги похуже. Так, это правда. Саудовская Аравия пока наше бро. Потом, возможно, когда победят остальные, они такие, Саудовская Аравия, вы нам больше не бро. Ну, не знаю.
Это правда.
К сожалению, дело такое.
Ну что же, диванная аналитика закончилась.
Да, да.
Блин, на диване как будто бы комфортно себя следует чувствовать. Я не чувствовала себя комфортно последние 20 минут. Вообще нет, не было.
Вернемся к проблемам внутри Израиля. Там началась эскалация, но в протестах против Биби, насколько я понимаю.
Да, во-первых, вчера был очень-очень большой протест против Биби. Мне кажется, там сотни,
мне кажется, люди, по-моему, они объявили, что они последние вот эту неделю будут бастовать именно в Иерусалиме, да. Там где-то, где заседают, значит, возле Кнессета, и вроде там где-то
резиденция. Началось все с воскресенья. Причем в воскресенье прямо довольно рано днем, в 12 дня, мне кажется, начались протесты.
Да, были протесты против Биби. И за сделку по освобождению заложников, которые в итоге выросли к беспорядкам около резиденции премьер-министра, где, кстати, мне кажется, его не было даже. Вот. И в итоге протестующие прорвали линию полицейский кордон и прорвались к резиденции. Ну, там вроде ничего они там такого не сделали, но ситуация была такая жесткая, что там в это время происходило заседание кабинета военного, и там выступал глава Шабака, нашей внутренней службы безопасности.
В этой резиденции?
Нет, на этом заседании. Что вот в итоге он покинул встречу, чтобы заниматься этой ситуацией, короче. Вот. Это первое, что было. Второе, то, что сегодня Кнест уходил на каникулы на полтора месяца, то, что мы говорили в прошлый раз. И тоже протестующие прорвались в здание Кнессета. И там замазали желтой краской символом похищенных, ну, вот символ всей этой истории, замазали желтой краской вход в Кнессет. Вот, такие дела. Кадры довольно-таки буйные, жуткие, ну, в плане там прям это. Но, опять-таки, это не штурм Капитолия, да. То есть, они просто, ну, влезли и измазали краской, то есть, скажем так. Вот. То есть, это чисто такая...
Что сказал Кнессет? Им нужно еще 2 недели, чтобы отремонтировать, поэтому каникулы продлят?
Интересно было бы. Нет, Кнессет спокойно ушел на каникулы. Тут... Как я и говорил, с одной стороны, да, но с другой стороны будет тише. Вот.
Прошло полгода, да, почти?
Войны?
С момента 7 октября.
Да.
Вот, что типа, ну, и полгода люди находятся в заложниках.
Да.
Полгода заложники находятся в Газе. И поэтому у людей, ну, как это, кипит все сильнее и сильнее.
Да.
Вот, и это выплескивается в то, что начинали, значит, агрессивнее стали перекрывать дороги, нарушать общественный порядок, mm-hmm. вот, чтобы привлечь к этому внимание. Значит, я читал только заголовок Биби, значит, в очередной раз он сказал, что свержение правительства, значит, полностью, это значит проигрыш в войне, и поэтому...
Не, он сказал, что... Это, кстати, было смешно, потому что Биби сказал, что выборы сейчас — это лучший подарок Синуару, потому что политическую...
Нестабильность?
Чего?
Нестабильность.
Ну да, что нестабильность продлится несколько месяцев, там, 3 или 6, там, 3 или 4 месяца минимум точно у нас будет, не будет правительства и прочего, вот. И что-то Либерман ему вот это сказал, что там... Что-то, короче, тоже лучший подарок Синуару. То есть он я забыл, к сожалению, переначал слова полностью и говорит, что, типа, ну, вот такое правительство и такие протесты — это лучший подарок Синуару, короче. То есть, ну, типа, в таком духе. То есть, что и так плохо, и так плохо.
Правда, мне кажется, что от Биби даже требовали, по большому счету, хотя бы назначить дату перевыборов. То есть, он мог бы сказать, типа, ну, окей, давайте...
Ну, да, Гедеон Сар предложил ему назначить дату выборов на январь, на следующий. То есть, ну, да. Потому что вот еще год, и потом мы делаем перевыборы. Но пока
отказались. Это был бы какой-то компромисс, мне кажется.
Я согласен, да, я согласен. Ну, просто логично, на самом деле, что после такого провала людям хотелось бы снова понять, ну, вообще, кто будет руля и прочее.
Так сказать, перезагрузку власти сделать.
Ну, некоторую, да, потому что явно есть некоторые вопросики. Аргументы тех, кто выступает против, тоже понятно. У нас куча людей сейчас призваны, и поэтому странно устраивать выборы. При этом, кстати, тут их аргумент истачивается тем, что мы, ну, грубо говоря, Израиль не начинает штурм Рафиха, и количество военных в Газе уменьшается. То есть там сейчас сильно меньше людей, чем было в начале, грубо говоря. То есть аргумент про то, что там у нас полстраны в армии, он уже не такой. То есть у нас не полстраны в армии. Вот. Но то, что будет 3-4 месяца непонятно чего, и правительство вместо того, чтобы заниматься управлением, будет заниматься выборами, это тоже правда. Вот. Но я согласен с тобой и с Гедеоном Сааром в этом плане, что назначение дат выборов там, через год, грубо говоря, это было бы, ну, неким компромиссом и успокоило бы немножко людей.
Веришь ли ты в теорию, что Биби, значит, продолжает войну, чтобы сохранить власть, и он, значит, и начнет, может начать войну с Ираном прямую, вот чтобы, значит, не допустить перевыборов и там развал правительства?
100% верю. Причем, мне кажется, он вполне может это делать, при этом считая внутри себя, что он, ну, единственный, кто удерживает эту страну от краха.
Я думаю, что все-таки у нас Израиль управляется не одним Биби. Даже вот эти военные решения принимаются кабинетом, и поэтому, может быть, Биби внутри себя, если бы он был один, как бы, и вот у него, он был бы один диктатор, и у него был бы вопрос, типа, или теряю власть, или начинаю войну с Ираном, то, может быть, он бы начал войну с Ираном, но я все-таки думаю, что текущая система принятия решений не позволит начать войну с Ираном без одобрения вот этого кабинета, как минимум, без, ну, вот, короче, к счастью, у нас не один Биби. Есть распределенное принятие решений, и там очень много людей военных в этом кабинете, которые принимают решения, исходя из военной ситуации. То есть, типа, ну...
Да, я полностью согласен с Львом. Мне кажется тоже, что это немножко преувеличение, потому что, опять же, очень много есть людей, которые принимают решения, и эти люди постоянно сливают все в прессу. То есть, если бы, ну, такое было, я думаю, что у нас бы было куча уже сливов. Вот, а пока... ну, то есть, понятно, да, что там были претензии к Биби, когда он не переходил к следующему этапу операции в Газе. Мы рассказывали про то, что выходили, значит, люди из кабинета как раз, которые принимают решения по поводу войны, и говорили, что, значит, нам нужно сделать то-то, то-то, то-то. И сейчас мы как будто к этому перешли как раз. Вот, поэтому я думаю, что если бы происходило что-то такое, что Биби там начинал бы какие-то там подковерные штуки нести, я думаю, мы бы тоже в прессе услышали про это.
Да, ну и, кстати, еще тут вопрос, на самом деле, в сделке, в плане вот в требованиях пойти на сделку с Хамас. На самом деле, опять-таки, есть информация тоже, ну, это все информация не очень официальная, то есть это говорят официальные лица в США там и в Израиле не названные, то есть это тоже такие сливы источников о том, что Израиль смягчил позицию по переговорам, то есть, грубо говоря, что мы готовы, то есть там, ну, переговоры идут вокруг перемирия там или мира в Газе вокруг нескольких параметров. То есть, например, какой срок этого перемирия? Какое количество заключенных Израиль отпустит взамен на какое количество заложников? Какое количество жителей Газа Израиль позволит вернуться в северную часть? Как эти люди будут проверяться перед возвращением? То есть, ну, грубо говоря, то есть Израиль хочет, чтобы вернулись мирные жители в северную часть Газы, но чтобы туда не вернулись боевики Хамаса. Поэтому мы готовы устроить там некоторую фильтрацию, чтобы проверять каждого, там, не несет ли он оружие, не входит ли он в базы данных ну, Цехала, что это боевик Хамас и так далее. Вот, и вот вокруг этих параметров идут торговля. То есть, и последние новости были, что Израиль согласился больше заключенных отпустить в обмен на заложников, и больше людей из Газа вернут на север. То есть, но не отказываются от требований фильтрации людей, не отказываются от требований, чтобы перемирие имело срок там, 6 месяцев, 6 недель, грубо говоря. То есть, чтобы на временное перемирие мы готовы, на остановку военных действий и типа фиксирование ситуации не готовы, потому что Хамас останется у власти в Газе, что будет для нас поражением в войне. Вот, и в таком духе. То есть, так что тут как бы вопрос про сделку сейчас. Что за сделка? То есть, если да, Хамас не готов на это идти, во-первых, то есть, да, Хамас, то есть, по сути, я так скажу, что в плане, что я очень понимаю людей, которые участвуют в протестах, очень сочувствую всем, кто родственники жертв похищенных, то есть, ну, родственники похищенных, жесть, ну, в смысле, у них полгода просто ад полный, вот, и сентимент я прекрасно понимаю, давайте договоримся, но проблема, что, ну, не только Израиль не договороспособный в плане, Хамас тоже не договороспособный совершенно полностью. То есть, к тому, что вот они давили на кабинет, и вот, по слухам, кабинет сдался, ну, как-то тоже сдался, ну, типа, пошел на уступки, смягчил позицию Израиль. То есть, был момент, что Нетаньяху и военный кабинет, получается, отозвал переговорщиков из Каира.
Да, вот как раз вот это была одна из претензий.
Вернули их в Каир с расширенными полномочиями, окей, и сделки все еще нет. Mm-hmm. И все говорят, что Хамас не хочет на нее идти. Ну, то есть, что мы здесь можем сделать?
Ну, вот то, что они начинают операцию в Рафихе, это дает мне такой легкий оптимизм по поводу того, что, значит, переговоры идут, и они к чему-то двигаются, ну, то есть, идут друг другу навстречу, как мне кажется, вот. Поэтому была еще уже были кадры про больницу Шифу, где как раз на севере, насколько я понимаю, находится.
Да, там зачищали уже ее.
Да, и они ее зачищали, потом туда каким-то образом вернулись опять боевики, видимо, через туннели или как-то.
Не, очень просто они туда вернулись, вообще без всяких туннелей. Хамас, Цахал, по сути, он же вывел очень много войск из северной части. Там почти, ну, там мало жителей осталось, и не нужно там столько армии держать, поэтому они просто оставили там какое-то количество там баз, ну и все, типа, ушли. Остальные резервисты все ушли. И Хамас туда просто вернулся. Он не то, что там по туннелям, они просто вернулись, в смысле, и все.
Да, они, ну, как будто вы зачистили территорию, они такие, ладно, мы снова тут.
Так не, ну, проблема же в том, что, ну, я как раз в прошлый раз когда говорю, что Хамас, он, когда он уходит, в смысле, он просто, ну, типа, когда-то Хамасник уходит, он снимает автомат, становится, ну, да, к жителям Газы. И вот у тебя закончилось, ну, это не значит, что все жители Газы хамасники, но имеется в виду, что хамасники под них мимикрируют вот легко. И в итоге у тебя закончились военные действия, хамасники такие снова взяли автомат и пошли, снова стали хамасниками. То есть вот как бы вот.
Ну да, и в итоге, значит, больницу полностью, мне кажется, ее разрушили, там она просто стоит вся черная, и понятно, что она уже ни к чему не...
ну да, армия заявила, что ни один врач, ни один пациент не пострадали, их оттуда убрали, но больница полностью задержали там... Мне кажется, 1000 хамасников там в сумме.
Там что-то 300 уничтоженных боевиков, 500 задержанных, да, там 1000 еще чего-то. Там цифры, конечно, какие-то невероятные.
Но, вот, как сказал, но опять-таки...
фотографии, конечно, очень,
да, фотографии прям ужасные. Да, ужасно. Ну, больница, да, больница, все. Вот. Тоже, как сказал Давид Гандельман, типа, что Хамас решил, что Цахау не вернется туда полностью, и снова оборудовали больницу как штаб. Но Цахау такой, а окей, хорошо, пришли, всех задержали там. Взяли и командиров, и много разных, ну, документов, разведывательной информации и прочее.
Так, давай перейдем к хорошей новости наконец-то. Это так, про информационную войну, которую Израиль регулярно проигрывает. Значит, по словам паникеров так, и анонимных телеграм-каналов, естественно.
Да и немножко по нашим. Если ты думал послушать нас за последнее.
Нет, но мы просто, ну, типа, критиковали людей некоторые.
Нет, мы просто говорим, мы просто пересказываем паникеров.
Да, это, кстати, правда.
Сами не паникуем, просто сидим здесь, каменные лица, железные нервы, холодные сердца.
Значит, Гарвард, наверное, Гарвард Харрис называется организация, которая провела опрос среди американцев по поводу поддержки Израиля. Угадайте, сколько процентов американцев поддерживает Израиль?
55%.
А ты, Маша?
60%.
Вы вообще такие пессимисты. 79% американцев поддерживает Израиль. 66% опрошенных согласны с утверждением, что Израиль старается избегать жертв среди мирного населения.
Угу.
Ты хочешь добавить?
Да, мой вопрос был, поддерживает Израиль. В смысле, соглашается, что Израиль имеет право на существование или считает, что Израиль имеет право продолжать войну в Газе?
Поддерживает в этом конфликте.
Окей. Угу. Okay.
Support Israel in conflict in two third... Да, в этом конфликте, имеется в виду.
Mm-hmm. То есть... А сколько людей они опросили? Насколько диверсифицированный у них...
Сейчас, хорошо, давай я поищу эту информацию. Там много разбивок по возрастам. Сейчас я пытаюсь найти какие-то цифры.
Я просто как раз читала, я прошу прощения, что я порчу плохую новость, пока ты ищешь, скажу. Хорошую. Читала где-то, да, что порчу хорошую, читала где-то, что... как раз довольно много, как чем старше люди, тем чаще они поддерживают Израиль, и чем младше люди, тем чаще у них пропалестинские и прямо очень сильно антиизраильские взгляды, и такой там был вывод в конце, такое предположение, опасение, что, возможно,
2100 человек.
Что, возможно, через 50 лет у Израиля просто вообще никаких не останется союзников. Вот, но при этом, есть ведь и такая вероятность, согласитесь, что люди, они...
Меняют взгляды?
Когда взрослеют, они правеют часто. Mm-hmm.
Да.
Чем старше в целом человек, как будто бы часто, тем больше у него консервативные взгляды.
С каждой налоговой декларацией шаг вправо.
А, в смысле, отменить налоги, да, есть такое. Нет, объяснение обычно такое, что когда у человека появляется что терять, там, квартиры, машины и так далее, тогда он становится консерватором. Это не факт, что сработает с нашим поколением.
Да, потому что...
Потому что будет ли у нас какая-то недвижимость и в целом возможность что-то потерять, кроме там своих трех футболок с любимой группой.
Так, Маша, что за
дело? Давай мы вернемся к хорошей новости, к хорошим вопросам. 2100 респондентов. Достаточное количество, как ты считаешь?
Ну, не знаю.
Вполне.
Мне кажется, вполне. Это не 100 человек, опрошенных по телефону. Там, если что, этот опрос на 73 страницы. Хотите, он есть в интернете, можете почитать все 73. Я просто приведу какие-то общие цифры. Значит, 66% согласны с утверждением, что Израиль старается избегать жертв среди мирного населения. И 63% поддерживают перемирие только если все заложники будут освобождены и Хамас будет убран от власти в секторе Газа. Вот, то есть это показывает, что все вот эти вот 11%, 21% поддерживающих палестинцев, они все в Твиттере. Это все 21% пользователей Твиттера. Вот, потому что в Твиттере, если ты почитаешь, там просто все как будто все поддерживают Палестину, но разница в том, что в Твиттере сидят не только американцы, да. Это опрос среди американцев. Но это очень обнадеживающе, как для меня, потому что Америка наш самый главный союзник, нас как Израиля, потому что наши патроны еще не все в Америке, вот, но Америка наш главный союзник Израиля, и большинство людей поддерживает Израиль, так что я думаю, что поддержка Америки, она продолжится, несмотря на критику Нетаньягу и в целом текущей власти в Израиле.
Да.
Вот такие хорошие новости. Маша, кажется, не обрадована. Маш, в Америке все хорошо. Если уезжать, то в Америку, там попроще, там люди будут нормально относиться.
Я бы не хотела уезжать в страну, которая лидирует по шутингам в школе в мире.
Да.
Ну и все остальные, нет, не знаю.
Это red flag, но это все еще меньше red flag'ов, чем в Твиттере.
В Твиттер тоже не хочется уезжать еще меньше, чем в Америке.
Блин, да, ужасно переезд в Твиттер.
Отвратительно.
Нет, пожалуйста.
Ладно, Маш, какие у тебя новости? Ну порадуй нас своими новостями.
Давайте я попробую. Так, значит, первая новость. Начнем с щеглов. Причем я когда я прочитала, у меня было легкое дежавю, потому что заголовок звучит так: полиция арестовала наркоторговцев и любителей певчих птиц.
Так.
И значит, трое жителей Восточного Иерусалима, да?
Прости, прочитал у тебя заголовок новости сначала, и там микрофон закрывает слово птиц, и поэтому прочитал: полиция арестовала наркоторговцев и любителей певчих. Думаю, что?
Это священник явно. Нет, это явно священники православные.
Окей, православный певчих.
Значит, это трое жителей Восточного Иерусалима. Ну, я не знаю.
Да-да-да.
В параллельной вселенной может быть и такая новость.
Ага.
В их доме был обнаружен солидный запас наркотиков, огнестрельного оружия и клетки с певчими птицами, нелегально пойманными в дикой природе.
Мне нравится вот эти вот солидный запас. Что такое солидный запас? Ну, смотря у кого как, кто как потребляет.
Ну да, реально, мне может вечером на 3, тебе может на 8.
Но это не солидный.
Да, не солидный. Может, они просто настолько обкурились, что они решили, может, мы в шахте, нам нужны фонарейки, когда будет угарный газ.
Это мера измерения, которая, знаешь, вот это есть американская мера, европейские такие, давайте будем пользоваться метафорами какими-то или просто словами.
А не, они настолько курили, вот, я понял, они настолько курили, короче, что у них был такой дым, что они подумали, что, возможно, в какой-то момент дыма в комнате будет больше, чем кислорода, и нам нужны птички, как в шахте, когда...
Канарей.
Да, когда они начнут умирать, нам точно нужно будет выходить на улицу. Вот.
Закончили?
Да.
солидный запас наркотиков — это 850 таблеток экстази.
Оу. Достаточно, звучит солидно.
Звучит солидно,
да. И гашиш.
И гашиш.
Солидно.
Да, солидно.
Винтовки М16, магазины к ним, бутылки с зажигательной смесью и несколько клеток со щеглами.
А говорят, что, ну, типа, марихуана, ну, ладно, тут гашиш, что он не, этот, не влечет к насилию. А да. Люди на всякий случай затарились.
Одни щеглы украли других щеглов. В общем, прибыли сотрудники управления природой и парков, забрали щеглов. Щеглы будут проинспектированы и отпущены обратно в дикую природу. А другие трое щеглов взяты под стражу. И помните, была такая история? Нет, там, по-моему, там как будто бы человек и наркотиками торговал, и щеглами, и древностями тоже. Но щеглы тоже, по-моему, фигурировали однажды в такой истории.
Там было, птицы нашли, да, у чувака. Я помню, да, ты рассказывал.
Ну, я чувствую, что я упускаю...
Какой-то паттерн есть.
Да, есть. Я чувствую, что я упускаю возможность пошутить про роман Донны Тартт, но я так и не смогла его прочесть. Он называется «Щегол». А. Может быть, кто-то прочел и сможет пошутить.
Я слышал, что он очень длинный, да.
Он очень длинный, это вот такая книга. Но я несколько раз начинала и...
Не сильно. Не Блин, я думаю, что, возможно, любители птиц... Это есть какой-то форум любителей птиц, и там, на самом деле, подпольно торгуют с наркотиками и оружием. И они просто маскируются.
Потому что и там просто и птицы ходят такие с косяком, такие, да. Возможно, и с винтовкой на плече.
Скоро, Маша, к тебе обратится полиция, и они такие, нам нужно внедрить агента. Ты достаточно
сильный. Ты знаешь достаточно много названий птиц.
Птиц, да.
Чтобы следить за своего.
Да, ты сможешь внедрить.
Славка Белобородая.
Да, можно мне купить Славку?
Это будет мой позывной. Так, значит, продолжаем с новостями про животных. Новость в том, что змеи просыпаются. Это так, в целом происходит каждый год.
Для меня была новость, что они спали, допустим.
Ну, змеи поспали, выспались. Не знаю, так ли хорошо они спали, как ты, после того, как заполнил налоговую декларацию. Но зимой змеи спят. Вот, и была первая волна жара, первый хамсин, и змеи проснулись. И, ну, просто следует...
Сушняк разбудил их.
Да. И следует всем напомнить, что, ну, если увидели змею, не нужно подходить к змее, не нужно приставать к змее, не нужно ничего делать со змеей, нужно очень медленно отойти.
Блин, ну мы же в Израиле, возможно, не ждут, когда змея предложит им яблоко.
А с чего ты, кстати, взял, что это было яблоко? Это было не яблоко.
Я воспитан в православной традиции.
Но прикол про яблоко не из православной традиции, он из католической традиции. Ну, он из докатолической традиции.
Ну, православие тоже им пользуется, ладно.
Прошу прощения, мы просто... Я готовила с детьми квиз про еду в Танахе. Вот. И, ну, они там какие-то вопросы придумали, но какие-то я придумала, не смогла удержаться. Вот, и дело в том, что нет, не написано нигде там в Библии, что это яблоко.
Плод древопознания.
Ребят, я
да,
точно знаю.
Да, это просто плод.
Я точно знаю, что это батат. Батат.
Бататы, как известно, на деревьях растут.
Да. Потому что на деревьях — это точно дьявольский фрукт или овощ.
Это фрукт, абсолютно точно.
И в нем есть змеи.
В общем, было решено, было принято решение, что это яблоко, потому что яблоко на латыни будет «малус», а зло на латыни тоже будет «малус». И латиняне решили, ну, явно все неспроста. Так, возвращаясь к змеям, значит, не нужно подходить к змеям. Некоторые из них ядовитые, есть 9 видов ядовитых змей. Змеи, как правило, боятся вас больше, чем вы боитесь их, поэтому просто отстаньте от змей. Вот, но если увидели змею, то можно позвонить в службу 106 или вызвать сертифицированного, лицензированного змеелова, если вдруг у вас есть под рукой телефон. Вот, но если укусила змея, сразу нужно вызывать скорую, вообще без какого-либо промедления. При этом забавно, я прочитала эту новость на одном англоязычном сайте и на одном русскоязычном сайте. И на русскоязычном сайте было написано: по возможности сфотографируйте змею, чтобы было, ну, чтобы легче было идентифицировать.
Вы лучше снимите TikTok.
Чтобы осталось фото на память. Вот. А на англоязычном сайте написано: не надо тратить время на фотографии, не занимайтесь фотографированием змеи, вы можете сделать хуже. Ну, типа, отойдите от змеи и вызовите скорую. Вот, поэтому выбирайте сами, живите как знаете.
Живите
я бы...
как русский или как американец.
Одну змею сломайте, другую потеряете. Так, ну и наконец новость про слонов.
Yes.
Я зачитаю вам заголовок новости, он фантастический. Он звучит так: древняя Галилея, родина слонов. Все, движемся дальше.
Наш слон.
Да, значит... вышло...
Так, нужно делать, получается, закон о возвращении слонов, чтобы они репатриировали на родную землю.
Ой, была же новость какая-то...
Про
кто-то в чат ее про какую-то африканскую страну.
Почему не хочешь сказать Бургунди?
В общем, там... Нет, Бургундия не она. Ну, там на Бур начинался, мне кажется, начиналось имя... Нет, начиналось имя президента или кто.
Значит, там я просто перескажу, как я помню эту новость.
На Бур начинается слово «бурут», невежество. Это то, что происходит сейчас здесь.
Мне кажется, Бурунди страна называется. Ладно, есть такая в Африке страна Бурунди.
Ладно, хорошо.
Значит, короче, я перескажу новость. Она верифицирована на 60%, как, в принципе, и все здесь. Значит, в ООН хотят ввести, значит, запрет на охоту на слонов, чтобы их нельзя было отстреливать. И в итоге, значит, мне кажется, президент вот этой страны, возможно, это Бурунди, возможно, нет.
Я вспомнил, это была Бурундучья Затулинка.
Спасибо, Лев. Ты наш кандидат в ООН. От нашей страны хуже не будет.
Будешь главным деколонизатором.
Да-да-да. Значит, он сказал, типа, чуваки, если вы такие умные, давайте мы отправим вам слонов, потому что там в стране 130 тысяч слонов, и они говорят, что, ну, эти слоны, они портят землю и, короче, приносят очень много проблем, и поэтому у них...
Это буквально эта страна, которая экспортирует слонов во все зоопарки и заповедники.
Они как раз вот продают слонов, дарят слонов другим странам, потому что у них их слишком много, и они делают какой-то там контролированный
отстрел. Президент Ботсваны. Макгвидзи Масиси предложил отправить в Германию 20 тысяч слонов. После этого, значит, заявил...
Получается, он предложил Германии купить слона.
Выходит, вряд ли он купит обратно потом их. Значит, усилия по сохранению диких животных приводят только к обнищанию ботсванцев и к росту численности слонов, а охота помогала держать их под контролем. Третья в мире страна по численности слонов. И они, власти Ботсваны, подарили 8 тысяч слонов Анголе, предлагали сотни слонов Мозамбику. И, в общем... Мы бы с удовольствием сделали такой подарок и Германии, сказал президент, подчеркнув, что он не шутит и не примет «нет» в качестве ответа.
Он умеет продавать.
Да.
Ну, что я могу сказать? Самое время брать слонов.
Так вот, ну погодите, давайте вернемся к доисторическим слонам. Новость моя, не про Ботсвану, про нашу землю, про Галилею. Значит, археологическое исследование ученых из Тель-Авивского университета, они выяснили, что здесь, в Галилее, жили слоны. На этих слонов охотились Homo erectus, это человек прямоходящий, если я не ошибаюсь, 500 000 лет назад. Значит, были... Вопрос, на который они ответили, был такой, что есть месторождения, разработанные кремния, которые вот они почему-то есть в одном месте, прямо вот здесь древние люди добывали кремень или кремень.
Так, кремень, мне кажется.
Одно из двух.
Да.
Кремень, я думаю.
Я тоже думаю, кремень.
Ну, или кремень. Mm-hmm. В общем, здесь древние люди добывали кремень, а в 300 метрах туда почему-то не добывали. И это долгое время было загадкой, а потом выяснилось, что вот этот маршрут, вдоль которого они добывали кремень, это место, где ходили слоны. Потому что у слонов есть один... Как... Слоны не могут ходить, куда хотят, к сожалению, потому что им нужно пить очень много воды.
Ну да, это
и они могут ходить только... Хотят.
Это
да.
Правда.
Угу.
Вот. Сейчас все, какого цвета слон.
Поэтому слоны ходили исключительно вдоль источников воды, а древние люди ходили за слонами, потому что не было у них холодильников и не было способа хранить как-то мясо.
И своих идей у них тоже не было. Они повторяли за слонами.
Да, слоны были трендсеттерами во время палеолита. И то есть нужно было убить слона и очень быстро вот там же сделать себе, очевидно, этот кремниевый топор и разделывать слона, отгоняя от него всех конкурентов, которым тоже хотелось бы слона. Вот такая история.
Потрясающая история.
Значит, дальше у меня есть новости про рекорды, и потом будут новости науки. Новости про рекорды такие. Значит, у нас появляются новые рекорды пассажиров в аэропорту. Это несложно, потому что в аэропорту очень долго не было вообще никаких пассажиров из-за войны, а теперь они понемногу появляются, еще и праздники. И новость звучит так. В Израиле побит пассажирский рекорд благодаря 14 рейсам в необычное место. Ваши предположения, господа?
Из терминала 3 в терминал
1. Куда все летит? В какое необычное место?
Ну, в Ботсвану за слонами, очевидно.
Возможно.
Нет.
Так.
Почти. Значит, одна из причин такого большого числа путешествующих – ежегодные религиозные мероприятия, которые в скором времени пройдут в польском городе Лежайск. Я так хочу поехать в польский город Лежайск.
Ничего, Маша, у тебя будет свой Лежайск в Афинах.
Я хочу лежать. Да, туда направляются 1000 хасидов. Специально для них пущены 14 чартерных рейсов. Вот, значит, больше всего летают, кроме Польши, во Францию, Штаты и Грецию. Эмираты, Кипр, Италию, Германию, Грузию и Швейцарию. А больше, по-моему, никуда и нельзя. Вот, в преддверии Песоха еще, наверное, будет расти пассажиропоток. Следующий рекорд такой, что Тель-Авив, Тель-Авивский музей, вошел в список лучших музеев мира.
Так.
По чему? По кондиционированию?
Кстати, это наверняка. По количеству посетителей.
Вау,
то есть лучше, получается, это самый посещаемый. Он занял 75-е место в списке 100 самых популярных музеев. Причем в этом списке он в него входит уже 6-й или 7-й год. Но в этом году еще и нужно иметь в виду, что была война, и 2 месяца он не работал. Хотя, по-моему, работал как бомбоубежище.
Они такие, о, как раз туда писали рекорд, думаешь? Там прям 8 тысяч людей. Может быть, не знаю.
Да что-то же было, или когда начались... Нет, или когда... Короче, что-то было особенное с ним этой осенью, но я забыла, что не могу вспомнить. Okay. В общем, да, почти 1 000 000 человек посетил его за 2023 год. 906 350 человек. Из них, я думаю, 50 раз там была Маша Малых.
Да, стопудово. Кстати, Маша Малых не свалепт, она же водит как раз по музеям, по галереям, возможно, это тоже...
Да, Маша Малых водит экскурсии, арт-прогулки.
Арт-прогулки, да.
Значит, теперь переходим к новостям технологий.
Блин, я думал, что будут новости техно.
Ну, хочешь, принеси новости техно.
Попробуй. Сначала нужен солидный запас наркотиков.
Так, и что там по
технологиям? К сожалению, и некоторое количество щеглов.
Не, я так понял, что щеглы сами появляются. Много наркотиков. Щеглы получаются сами как-то.
Особенно если древности еще какие-то есть, щеглы просто самозарождаются. Значит, израильский стартап разработал приложение, которое называется Let's Stop. Оно уже почти-почти доступно в приложениях. В общем, магазин, там, где доступны приложения. Да. Это приложение, которое дает тебе бонусы и подарки, и пряники за то, что ты не смотришь в телефон, когда ты за рулем машины.
Вау.
Да, идея потрясающая. Там у него множество разных способов сделать твою жизнь приятнее. Просто за то, что ты не переписываешься с друзьями, пока ты за рулем. И да, значит, человек, которого придумал, Альмок Ниссан, у него такая история. Он 2 года назад получил очень серьезную травму спины, когда в него врезался человек, который ехал на красный. Это был полицейский под прикрытием. В общем, так Альмоку Ниссану. Он решил что-то хорошее вынести из этой ситуации и разработал это.
Погоди, а кто был полицейским? Альмок или чувак, который ехал?
Чувак, который ехал.
Альмок получил травму спины и разработал приложение.
Он пытался внедриться в людей, которые отвлекаются на телефон во время езды. Настолько успешно внедрился, вау.
Получается, да. Значит, это приложение... Ты в нем, там есть разные способы, ты можешь получать...
Извините, получается, полицейского под прикрытием раскрыли, когда он вырезался. Он думал, что он настолько незаметен, что он проскочит.
Ладно.
Получается так.
Здоровье Альмогу, как минимум, да.
Во-первых. Во-вторых, успеха, потому что идея классная. То есть, как я понимаю, это работает так. У него... Авторы приложения заключают партнерские соглашения с разными бизнесами. И, ну, бизнес, очевидно, получают хороший пиар. А люди, которые пользуются приложением, получают какие-то бонусы от этих бизнесов. То есть они получают или ваучер, которыми можно воспользоваться в разных местах, там фастфуд, не фастфуд, что-то еще. Там потрясающе написано в статье «фастфуд и все другие бизнесы, которые вы только можете представить». А я после этого никаких и не могу представить, кроме фастфуда, честно
говоря. На то и рассчитано.
Реально, когда мне говорят, представь какой-нибудь бизнес, я представляю все, кроме фастфуда. Тут спасибо, что добавили фастфуд отдельно.
Да. Значит, ваучеры, покупки, и просто кэшем можно выводить эти деньги, и, значит, они пишут, что если ты не подписываешься на это приложение, пользуешься бесплатной версией, ты можешь получать $20 в месяц таким образом, а если ты подпишешься на платную версию, будешь платить $5 в месяц, то ты сможешь получать $45. Не спрашивайте, я цитирую.
Блин, интересно.
Вот, еще любопытно, что оно и можно пользоваться и в машине, и на скутере, и на электровелике, и на обычном велосипеде. И как бы ты начинаешь поездку, начинаешь двигаться, включаешь это приложение, и оно, ну, как получается, не дает тебе открыть никакие другие приложения, или, ну, прерывается, когда ты открываешь другие приложения, и заканчивает работать, когда ты останавливаешься.
Как оно интересно работать с навигаторами?
Да, ладно. Это вопрос.
Ну, я думаю, что они решат его.
Я думаю, навигаторы можно. Ну,
я надеюсь.
Но очень часто навигаторы не встроены в, как это, в компьютер, который в машине находится, и там можно навигатор включить.
Ну, да.
Короче, ладно.
Плюс еще есть же, допустим, есть всякие приложения для концентрации, которые вот, я люблю то, в котором ты деревья растишь, ты начинаешь растить дерево 40 минут, и если ты откроешь какое-то приложение, кроме разрешенных, в эти 40 минут твое дерево умрет. Мне помогает.
Да, просто Маша такая, не хватает давления в жизни, еще и денег.
Да, а потом оно в конце тебе говорит, отправь это приложение 10 своим друзьям, а или тут... умрет твоя мать.
Дерево умрет.
Да.
Там все не так.
Но это похоже на приложение, про которое ты рассказывала, про уборку, кажется, где нужно было убирать мусор и тоже получать за это баллы и бонусы, которые можно было потом обменять.
Интересно, как там у них дела.
Напишите, я помню, что кто-то пользовался, напишите в комментариях, если вы
пользовались. Если вы заработали свой первый миллион на чужих окурках. Так, последняя новость про технологии и предпоследняя вообще заключается в том, что начинает уже тоже почти начал работать другой стартап израильский, который называется Replanting, как, ну, сажание снова. Значит, они придумали вендинговый аппарат, такой автомат, в котором обычно можно купить чипсы, да, или кока-колу, вот, но это автомат, который выращивает зелень. Там внутри него в маленькой капсуле выращивается, они растят, ну, они растят все, что зелено, там всякие салаты, тимьян, мяту, петрушку, все то, что в магазине обычно лежит в холодильнике и очень быстро портится, и тебе нужно очень быстро продавать, и потом выкидывается множество этой зелени. В общем, оно прямо внутри этой вендинговой машины растет. Там все супер просчитано, рассчитано, маленькая капсула, как кофейная, в которой вырастает этот качан салата или этот тимьян, пучок тимьяна. И там ему подается капелек воды ровно столько, сколько ему надо, чтобы вырасти. И есть камера с AI, которая решает, когда он готов, и можно подойти, и вот прям как ты покупаешь прикольно чипсы, так купить себе качан салата. И он будет прямо супер свежий.
Просто потому что он все это время рос. Просто еще одно место, где я не буду покупать салат. Клево.
Он врет, он покупает довольно много салата.
То, чем ты всем рассказал.
Мы ждем визинговый аппарат с бататом, чтобы я к нему точно не подходил.
Да, вот таких новостей я пока не видела.
Хорошо.
Так, наконец, последняя новость заключается в том, что дописан свиток Торы, который начал писать президент Украины Владимир Зеленский. И закончил его президент Израиля Ицхак Герцог. Значит, ну, в целом есть такая, ну, как, свитки Торы, которые хранятся в синагоге и используются в синагоге, они все пишутся от руки, этим занимаются писцы, это непростой труд, люди специально учатся, и он занимает, мне кажется, в целом не меньше года, минимум год, переписать свиток Торы. Вот, и есть такая традиция, когда какому-то в качестве почести какому-то человеку предлагается вписать букву. Вот, и это такая Тора. Этим свитком будут пользоваться прихожане синагоги Бейт Менахем в Киеве. Инициатором написания свитка был киевский раввин Йонатан Маркович. И да, первую букву написал Зеленский, последнюю букву написал Герцог, в смысле президент Герцог. И еще многие другие люди вписали там буквы. Семья Бейлиных, которая репатриировалась из Украины, и Зина Бейлина погибла 7 октября в Сдерот во время нападения Хамаса. Были другие семьи погибших, похищенных, еврейские солдаты украинской армии, главные раввины Израиля. Получился такой свиток солидарности, которого
читать
коснулись...
Читать невозможно, но очень клево.
Но хочется поплакать.
Не, ну там разные буквы, просто представляешь.
Просто рандомные буквы, да.
Не, ну, дядёш, у тебя слово написано, там каждую букву писал другой человек, то есть, что это написано. Вот,
но... я думаю, мне очень интересно, понятно, как это происходит. Мне кажется, что люди, которым выпадает такая почесть, они должны там пройти какой-то мини-курс по написанию этой конкретной буквы, потому что если в свитке Торы кто-то допускает ошибку, он отправляется на помойку и пишется новый свиток Торы. Нужно идеально написать эту букву, а не так, как сказал Лев. Вот, поэтому получился такой... То есть он дописан 2 года спустя и вместил в себя, получается, все горе и всю солидарность двух войн.
Ну, получается, как, да, с автографами в каком-то смысле.
Ну, это хорошая новость.
Да.
Теперь в целом можно заканчивать обе войны.
Да, пожалуйста. Давайте все. Давайте закончим на этом годы войны. Да, вот хотелось бы. Да. Спасибо, Маш.
На каких условиях, Лев? На каких условиях ты собрался заканчивать эти войны?
На условиях того, чтобы всем хорошим людям было хорошо, а всем плохим людям было плохо.
Ой, Маш, мы сейчас еще потратим неделю, выяснить, кто тут хороший, кто плохой.
Всем хорошим хорошо, а всем плохим тоже хорошо.
А всем плохим по заслугам.
Но после того, как не будет репарации хорошим.
Но после Гааги.
Да. Ладно. Спасибо всем большое патронам, которые нас поддерживают на Патреоне. У нас там осталось...
И патронессам.
И патронессам.
Да.
Да. Вот.
И мы Вячеславу Наркоброну, Максиму Кацу тоже
огромное спасибо.
Особенное спасибо.
Да.
Так, у
были
нас
вопросы?
Есть... Нет. Вопросы в форме были?
Да, вопрос был в форме, на который мы вряд ли сейчас сможем ответить нормально, но давайте пробуем. Нам написала наша зрительница Катя, которая живет во Франции, но оригинально из Израиля, и Катя очень гнетут про палестинские демонстрации. Коллеги все, как будто в окружении
нас
все...
тоже.
Как будто все в окружении пропалестинские, и постепенно французы тоже становятся сильно пропалестинскими, будто верят всей этой штуке. Спросил, есть ли у нас ролик, где мы по полочкам раскладываем все ну, происходящее. Тут нет ролика, во-первых. Во-вторых, Катя, если вы мне напишете в личку в Телеграме, то я постараюсь вам накидать. Ну, в плане, если будут более конкретные вопросы, то есть у меня, допустим, есть в Твиттере пара тредов, они есть в тексте эти, где именно история региона, почему, в чем конфликт вообще, как это вышло, то есть и так далее. Там все более-менее так написано. Я старался беспристрастно, ну, вот у меня такая... я пытался показать обе стороны, где арабы утверждают, что они правы, где евреи утверждают, что они правы и так далее. Вот. А если именно по этой войне, то есть 7 октября, какой-то разбор дезинформации и прочего, то такого нету. Но если вы мне напишите, то я постараюсь вам найти что-нибудь, потому что точно делали разные СМИ. Есть СМИ Мизуза, которая как раз пыталась бороться с фейками, делала много материалов. И другие русские СМИ, более классические, то есть Мизуза, телеграм-канал в основном, как бы, то есть вот, тоже делали разное. То есть я вам подберу. Если вам нужно, то напишите просто мне в личку в Телеграме, я подберу. Моя личка есть в моем канале, ссылка на который есть в описании. Вот.
Все так. Все, больше нет,
да,
вопросов?
Да, второе просто написано. Не рассказывайте про него, но я вам рассказал бы поугарать.
Секретный вопрос.
Да.
Вот. Да, спасибо всем, кто оставляет комментарии в Ютубе. Очень приятно их читать. Было очень много классных, смешных комментариев. Слышать сишка из уст Маши бесценно.
Ой, я очень люблю это слово. Оно такое сишка. Это одна из потерь человека, бросившего курить, что все меньше поводов говорить это слово. Но я справляюсь.
И потрясающий комментарий, который пользовался ником Нюша. Ваш выпуск, как сама жизнь, все перемешано. Радость, печаль, юмор, тревога, ирония, политика, школы, потери, собаки, мифы, были, грифы, марихуана, клонирование, африканская славка, школа, бог, завуч по буллингу, пурим, костюмы, война, мир и еще много всего и много смеха. Для меня самое ценное сейчас. Спасибо.
Спасибо, очень хороший.
Спасибо вам за этот потрясающий комментарий.
Я теперь хотел попросить Оксимирон зачитать это, как на батле. Птица Славка, буллинг.
Просто список птиц в целом.
Да, было неплохо.
Да, отлично. Вот, так, что еще? Наш подкаст уходит в отпуск на 2 недели. Вернее, мы уходим на 2 недели в отпуск. Вот, так что не теряйтесь, мы вернемся. Надеемся, что все будет хорошо. Ну, разберемся там по ходу. Держитесь.
Да.
Держитесь вы из будущего.
Пока.
Пока.